Бокер тов.
Доброе утро. Я не слышу ответа, но... Мы говорим доброе утро всем нашим друзьям по всему миру. Я не думаю, что у нас у них может быть полдень или вечер. Все мы хотим сейчас пробудиться. В каждую секунду. С нами очень много групп, много отдельных людей, которые смотрят, которые сердцем и душой находятся вместе с нами. Я их просто чувствую. И надеюсь, что буду чувствовать их просто как части нас самих. Насколько мы почувствуем вместе все эти желания. В них, во всем этом единстве, проявится нам наш духовный мир. Наш эгоизм думает, что можно почувствовать духовный мир просто так, как этот мир. И в этом вся проблема. Как убедить самих себя силой, что духовное находится, ощущается в общем желании. И не в другом месте. Вообще места нет. Желание называется местом. И поэтому только это место нам нужно. Творец называется место. Что то место, которое мы выстраиваем из желаний, которые отделены наших разделенных желаний, это Творец. Мы выстраиваем его. Поэтому это называется «приди и увидь». Он не существует, если мы не выстроим его. Именно из желаний творений, которые соединены вместе, мы строим его. То, что существует до этого, называется «ацмуто», сущность Творца. Это что-то, чего мы никогда не чувствуем и не можем понять. Но, как написано, из твоих действий познаем тебя. Когда вследствие того, что мы делаем, мы увидим и почувствуем его. Потому что мы построили, сделали его. Поэтому получается, что человек, которого мы строим, как собрание всех наших желаний, это Творец, и это свойство отдачи, то есть свет, и все это вместе. Потому что, когда мы приходим к собранию всех желаний, раскрываем в них и желание, и поскольку это собрание, также и намерение на отдачу, что это свойство отдачи, это свет, это Творец, это творение, это одна душа, и это все. И тогда это состояние называется мир бесконечности. И нам не над чем больше работать, кроме как над связью между точками, которые находятся у нас в сердце. Начало душ в каждом из нас. Это в качестве подготовки к уроку.
Ш-
Наш урок — это последний на нашей этой встрече. И я всегда говорю, что нам необходимо соблюдать связь между нами, беречь связь после каждого конгресса. Находимся ли мы вместе или расходимся по своим местам? Запрещено, чтобы место было фактором нашего духовного разделения. Вы должны собрать все самые сильные впечатления, которые были на этом конгрессе, собрать вместе и пытаться не выходить из них. И насколько жизнь, место, когда вы отдаляетесь, время, которое проходит, путаница и помехи всего, что происходит снаружи, не только что помешают нам и скроют впечатление конгресса, а мы попытаемся, чтобы они усилили нам это впечатление, что я хочу беречь то впечатление поверх всех помех. И тогда помехи становятся помощью против меня и увеличивают это впечатление. И таким образом мы поднимаемся, все время поднимаемся над помехами все выше, выше и выше. Это весь принцип духовного возвышения. И поэтому нам необходимо работать над тем, чтобы от конгресса до конгресса мы только впечатлялись впервые один раз в год, может быть, два раза в год, а затем сохраняли это впечатление, все время только поднимались на этих помехах. На протяжении полугода или даже года до нашей следующей встречи. И каждый день мы получаем силы от общего урока, от общей работы в распространении, от связи, когда мы переписываемся, видим общую медию, что происходит между нами, новости, которые у нас. Наши. И таким образом продвигаемся. Я снова напоминаю о необходимых вещах для продвижения. Прежде всего, надо всем. Это дневной урок по Каббале. По крайней мере, час из трех часов. Не в живое время, но в тот же день или в ночь. В течение 24 часов человек должен хотя бы один час прослушать. Он тем самым включается в эту энергию, в то общее желание, которое есть у всех нас. И без этого он не сможет сам продвинуться, это невозможно. И прежде всего, не ради самой учебы, а ради соединения в этом процессе, в великом процессе, который мы проходим. Об этом есть также раздел в каббалистическом сайте на английском языке. И вы можете быть буквально просто связаны с этим. Включить дома свой интернет. Чтобы все время слышалось дома что-то из нашей меди. Песни, лекции, беседы. То, что вам приятнее, не важно что. Но это обязательно. Это против всего дурного влияния, которое отупляет наш разум. Участие в распространении. Распространение не просто называется распространение. Это, по сути дела, участие в соединении всех душ в одну душу. Нету в этом, что я даю кому-то. Я работаю против своего эгоизма, чтобы присоединить к себе, по сути дела, неотделимую от меня часть. Когда мне только кажется в моем теперешнем эгоизме, что он не мой. Мы с вами изучаем и строение духовного кли, что оно поделилось на шорош нишамагув. Это гальгальта инаем. Внутреннее кли. И мое кли, но представляющееся мне внешним, что называется левуш и халь, одеяние и чертоги, ахаб. Так у меня в моем восприятии поделено мое желание на две отдельных части. Я и то, что вне меня. И поэтому я так воспринимаю мир. И я настолько привычен, я родился в этом. Меня так воспитали, чтобы воспринимать мир. В соответствии с моим эгоизмом я получил и эгоистическое, соответственно, воспитание, как использовать другим, как преуспевать за счет других. Когда я смотрю только таким образом на все, за мои внутренние килим и против моих внешних килим. Мы должны видеть впервые, что то, что существует вовне, это тоже я сам. И тогда нам будет намного легче с помощью этого убеждения нашего взаимного. Работу, которую мы проделываем, мы постепенно приходим к состоянию, когда я изнутри начинаю ощущать, что то, что вне меня, это мое, это свет, это Творец, это все больше я, чем я сейчас. Что то, что я сейчас, по сравнению с тем, что вне меня, это эгоизм, который находится в нем. И там именно находится мое истинное «я». Необходимо соединение между нами, чтобы проявился свет, который находится в этих внешних килим, как окружающий, чтобы он воздействовал на меня и принес мне такое ощущение. И с помощью распространения, с помощью соединения, с помощью группы, с помощью того, что я хочу эту внешнюю часть все больше и больше приблизить к себе, насколько я отторгаю это, я строю свою душу. Вся душа наша, вся вне нас. То, что человек думает «я», это все временно, приходящее, и только душа существует и вечно. То, что я сейчас ненавижу, это моя душа. Таким образом работает эгоизм против духовного. Я очень рекомендую еще раз проверить, является ли наше отделение распространения на английском полезным, насколько каждый может быть полезен в распространении, выстроить для каждого буквально связь с распространением, чтобы у каждого была постоянная работа, и чтобы у каждого была задача каждый день. Это постоянный урок и какая-то обязанность в постоянной работе по отношению к миру. Нам необходимо поддерживать каждого, других в работе по распространению книг. Хотя интернет, уроки, до сегодняшнего дня человек находится много раз в состояниях, когда легче ему открыть маленькую книжку и посмотреть в нее буквально в течение нескольких минут в постели, в поездке, во время какого-то перерыва, во время еды, в любом месте, повсюду. Нам необходимо работать с текстом, перечеркивать, подчеркивать, рисовать рядом. Вы видели мои книги? То, что у меня в библиотеке, еще больше. Мы, скажем, сделали книги, скажем, вот такая книга. Мы вставляли между листами самой книги пустые листы, чтобы человек писал. И если, скажем, есть 500 листов книги, мы делали еще для него 300 листов, кроме того, что он писал еще на полях. С книгой необходимо работать. Вы с помощью этого связываетесь с духовным источником. И возьмите, на самом деле, раз в месяц, как закон, за 5 или за 10 долларов, возьмите за правило, вы покупаете книгу и даете кому-то ее. Все эти вещи, которые давят на нас, они нас исправляют. Это маленькая вещь, но благодаря тому, что вы будете об этом думать много, в этом и заключается, по сути дела, исправление. Есть тот, кого зовут Рав. Рав — это слово требует большого объяснения, большого... Рав переводится «большой». «Большой», потому что он знает путь. Можно называть его инструктор, поскольку он видит путь, показывает, указывает путь. Учитель, обучающий тому, как прийти к цели. Но необходимо слушать, иначе это просто слова. Проверять его, правильно ли он говорит или нет. С помощью проверки вы когда-то станете больше него. Это то, что хочет настоящий учитель, чтобы ученик поднялся выше него. Написано, человек не завидует ни сыну, ни ученику. Я хочу, чтобы все вы были большими, просто огромными, и все были бы как Творец. Короче, участие вместе, как мы почувствовали в эти дни, если бы мы находились здесь еще больше времени, это было бы тоже больше. Но мы должны обработать все это впечатление и продолжать работу. Есть несколько вещей, в которых мы тоже находимся вместе, кроме урока. Это собрание товарищей. Может быть, это не очень удобно, хотя это специально сделали в воскресенье, которое является выходным. Нам, конечно же, неудобно это в Небарухе в Израиле, но это выходной день для большинства, повсюду в мире. И поэтому я очень рекомендую ни в коем случае не терять этого. Видеть эту вещь не вживую, это уже совершенно по-другому. И урок наш, мой, если у вас есть возможность видеть его в живое время, конечно же, это предпочтительнее. Но собрание товарищей не смотреть только в том случае можно, если человек не может по-другому, иначе он должен сидеть в это время, кричать, готовить для себя лихаем, как там, скажем, еще какую-то конфету, еще какую-то сигарету, чтобы было ему приятно и хорошо. То есть участвовать всем телом и душой.
Мы обычно дважды в году делаем в Северной Америке конгрессы. Ну, может быть, дважды в год кому-то тяжело участвовать. Еще раз, тяжело означает, что он не способен даже пешком прийти. Он не может, но хотя бы раз в год обязан это проделать. Есть такое понятие «каждый день», то есть то, что надо делать каждый день. 3000 лет назад был такой человек, он жил в пустыне. Мы не знаем, как его зовут. Но он был земледелец, обрабатывал почву. И был период, когда он был свободен, как все те, кто обрабатывают почву. У них есть период, несколько месяцев, когда они свободны, когда почва не нуждается в их обработке. И он пешком шел в Иерусалим из своей пустыни, приходил в Иерусалим, входил в то место, где учатся, сидел там один день, сутки, учился, а на завтра должен был возвращаться, а иначе он не успевал бы до завершения своего свободного периода от почвы, вернуться назад не успел бы. Его называли тот, кто приходит на один день, то есть однодневный человек, человек одного дня. Но о нем пишется в Талмуде и в других источниках не просто как интересная история. Мы должны уважать нашу связь с другими, которые могут... Мы можем получить от них даже за день силу развития, потом на долгое время. Все то время, что он потом целый год у себя в пустыне один жил, он с этой силой, которую он приобрел за один день учебы в Иерусалиме. И он стал потом великим равом. О нем очень интересные истории потом пишут. Его так и продолжали. Тот, кто на один день приходит. Барбайома. Так и на конгресс надо приезжать. Пешком идти. Это, кстати, будет самое лучшее распространение. Все газеты напишут об этом. Начинайте. Это будет очень интересное явление. Итак, короче. Это пример, насколько нам важно прибыть на нашу встречу хотя бы раз в год. Тот, кто не способен ни в каком виде, надо заранее написать нам, почему не может, что происходит, какие проблемы у него. Посмотрим. Надо выявить, где хотят большинство наших товарищей провести конгресс, где это удобно с экономической стороны, со стороны прибыть на конгресс. И постараться сделать, может быть, в другом месте, может быть, на второй половине, на Диком Западе. Посмотрим. Вот это все то, что я хотел сказать о нашем участии. Я думаю, это все. Наша работа, работа вместе, в этом году она должна изменить весь мир. Вы знаете, что я думаю о кризисе. Он не закончится. Он только начался. И он уже продолжается десятки лет. Его затушевывают, это кризис в просвещении, в науке, во взаимоотношениях людей, в семейных отношениях, то есть между мужчиной и женщиной, между ними и детьми, с родителями, пожилыми. У человека со страной, между странами отношения, во всем том, в чем человек, короче, только занят. Из-за нашего окончательного эгоизма, который сейчас пробуждается в нас, мы чувствуем кризис. Его невозможно исправить ни миллиардами долларов, ни какими-то решениями ООН. Это можно исправить только лишь отношениями между людьми, потому что здесь источник учебы, источник разбиения, и только отсюда придет исправление. Ну, пока это поймут, это займет определенное время, и мы постараемся довести до сведения человечества причину всего зла в мире. На самом деле говорят, что причина всего зла — это эгоизм человека. Но это только красивые слова произносят. Они не знают смысл и не знают, что с этим дальше делать. Нам придется объяснять в самых разных видах, насколько это удастся нам. Этим мы устраним удары, которые предстоят человечеству, и человечество обучится очень неприятным образом. Сказано в пророках о нашем времени. Ужасные вещи описываются, которые могут со стороны природы произойти, со стороны законов природы из-за нашего дисбаланса с природой, дисгармонии. Потому что мы, когда достигли нашего максимального эгоизма, мы замкнулись в общей глобальной системе, и мы находимся в общей эгоистической системе, противостоящей точно наоборот духовному. Если прежде только каждый из нас был маленьким эгоистом, и это была, ну, небольшая проблема. А сейчас, когда мы все вместе замкнуты в единый механизм, эгоистический, противостоящий природе, и сейчас мы чувствуем и обязаны прочувствовать все это отсутствие баланса, отсутствие соответствия нашего природе. И это может дать нам удары, проблемы на всех уровнях. Здоровье, в эпидемиях, в климатических катастрофах, во всей суметице общечеловеческих систем, в образах буквально конец света. Мы сейчас только начали расти в нашем глобальном эгоизме. До сего дня мы в истории продвигались в эгоизме индивидуальном. Пишем эгоизм индивидуальный. Индивидуальный. А сейчас, от сегодня, мы вошли в эгоизм глобальный. И мы только начали это. С нуля мы сейчас начинаем этот глобальный эгоизм. Вы понимаете, какие еще придется удары получить нам, чтобы дойти до осознания зла в глобальном эгоизме, а потом с его помощью начать подниматься. Вот из-за отсутствия выхода начать над ним строить форму ради отдачи. Вот здесь только удары на этом отрезке. Чем больше мы здесь распространим науку Каббала, чем больше мы здесь дадим науке Каббала, это смягчит нас, даст нам возможность воспринять, а что происходит, а почему это с нами так происходит, что нам делать. Пусть мир противится науке Каббала, пусть не хотят слушать, пусть кричат и проклинают нас. Придут еще самые разные люди и будут вытворять. Это все еще предстоит, и вы все это увидите. Что будут писать обо мне, о вас, о науке Каббала? Потому что подсознательно эгоизм ощущает, что это его разрушает, это ему приносит смерть. Это называется война Гога и Магога. И мы должны воевать против источника эгоизма, против его основы, корня. И эта внутренняя война очень тяжелая. Чем сильнее мы будем в пути, тем мы сможем его легче победить, еще прежде, чем это принесет удары всему человечеству. И эту войну нам предстоит вести против эгоизма, а не ждать от него, чтобы он на нас напал. Уничтожить змея в его норе, в его дырке. Поэтому наше распространение сейчас становится чрезвычайно, чрезвычайно важным. И особенно в Соединенных Штатах Америки, а оттуда уже это распространится по всему миру. Не следует обращать внимание ни на какие помехи. Они все из того же источника, от Творца, от природы. И все эти помехи идут... Мы еще увидим вас в конце урока. Все дети, инструкторы, выходят. Аплодирует зал. Спасибо, спасибо всем. Вот дети, инструкторы. Они делают прекрасную, поразительную работу. Мы не должны обращать внимание на помехи. То есть обращать внимание, чтобы подняться над ними, а не относиться к ним фронтально. А понять. Они идут из того же самого источника, чтобы поднять нас над ними. Потому что без них мы бы не поднялись. Мы всегда поднимаемся над авиютом. Авиют еще больше, авиют еще больше, еще больше. Это те самые помехи. Поэтому не следует впечатляться от них. Работать над всем этим. Кричат на нас, сплетничают о нас, о науке Каббала, обо мне, о вас, о методике. Это не должно нас останавливать или отклонять нас ни в какое другое направление. Не надо облачать Каббалу ни в какие другие формы и одежки, а прямым образом. Вот это мы. С нашей методикой, многотысячелетней, самой глубокой, самой истинной, идущей к нам от Адама Ришон, и до сего дня мы должны все прийти к тому, чтобы быть как единый человек. И потому просто мы должны продолжать. Ну, это в сущности более или менее то, что я хотел сказать. Вы знаете уже из всех бесед, как устроен весь наш механизм распространения на английском, кому обращаться. Каждый получил брошюру. Кто-то не знает об этом? Все получили. Есть те, кто не получили брошюры. Все получили. Итак, у нас будет список каждого поименный, и каждый будет участвовать, насколько он способен. Те, кто находится здесь, те, кто нас слышит и слушают нас во всех местах мира, мы не должны забывать, что в Америке есть... Очень большая часть американцев говорит по-испански. Это их родной язык, более или менее. Может быть, уже не... Это уже может быть второе или третье поколение, но для этих тоже есть все-таки. И мы должны потому не забывать, что распространение в Америке – это также распространение на испанском языке. И у нас для этого есть люди, и я очень уважаю наших учеников и из Южной Америки, и Северной Америки, испаноговорящих. Я очень надеюсь, что хотя мы говорим о, как, якобы, вроде бы, о распространении в Северной Америке, но я всегда имею в виду также и испанский язык тоже. Надо предоставить им все возможности, место и развить телевизионные медиа. У нас есть для этого люди, способные на это. Ну, я не знаю, что вам еще сказать. Вопросы? Да. С нами очень много товарищи, которые учатся продолжительное время. Есть те на этом конгрессе, которые только-только присоединились. Может быть, только в последние месяцы присоединились. Когда появляется обязанность или возможность у человека участвовать тем, что он платит маасер, десятину. Ага, десятина. Да, я действительно забыл. Мы еще не получили ни разу никакой денежной поддержки, ни от каких официальных источников, государственных или каких-то организаций иных. А вся наша работа, все наше распространение только на наши деньги идет. В этом мы действительно уникальны. Может быть, есть такие организации в мире, я не знаю, не слышал. Мы, в принципе, не обращаемся ни к правительствам, ни к одному правительству, нигде. Мы не хотим быть зависимыми ни от кого. Не хотим быть обязанными никому. Поэтому все должно вот так продолжаться и существовать только на наши средства. Это соответствует духовному. Это не потому, что мы вот так именно хотим сделать. Даже если сейчас к нам обратилась бы какая-нибудь организация, ну, скажем, ООН или ЮНЕСКО, какие-то организации тоже неправительственные, не от партии, не партийные организации какие-то, я не знаю, принял бы я от них что-либо. Очень сильно зависит от разных условий. Потому что в сущности мы должны работать как можно больше в соответствии с духовными законами. И тогда наверняка наша работа будет иметь благословение. То есть приведет нас к цели. Вот это называется быть благословенной. Мы знаем, духовное кли устроено из девяти первых сферот, пишем девять первых сферот и Малхут внизу. Малхут. Из Малхут запрещено получать что-либо. Все отдающие свойства — это девять первых сферот. Поэтому на 90% в духовном то, что к нам приходит, мы можем использовать в получении радиоотдачи. А на 10%, даже и приходят к нам они, нам запрещено ими пользоваться. Очень просто. И это закон. Если человек желает продвигаться, то 10% того, что он зарабатывает, прежде чем он распространяет, раздает или жертвует самые разные организации или что-то делает, 10% того, что приходит к нему, он обязан отчислить, отдать на исправление мира. Это условие. Без этого он не продвинется. Когда я вам рассказывал, привлек новых учеников к Рабашу, около 40 молодых парней, он сказал очень просто. Всем обязательно работать. Половина из них примерно так не работали, болтались, молодые парни. Итак, всем работать, всем пожениться немедленно. На ком не важно, есть женщина согласная на это, женись на ней. Ты не очень согласен, взгляни на себя сначала прежде. Давай я тебе покажу в зеркале, кто ты сам. Короче, 40 свадеб за 5 месяцев. Я искал невест просто по всей стране. Мне выпала удача, нашли такую школу в Иерусалиме. Там они не очень хотели наших парней, потому что они изучали каббалу. Но я сумел. Я вытащил оттуда девушку, которая вышла замуж за нашего парня, а потом через несколько недель она в таком воодушевлении рассказывала своим подругам, так это потихоньку от начальства, настолько хорошо, и не жених, и у нас вообще, и уже у начальства не было выхода, они согласились, и наши парни быстро переженились. Это были рассказы. Там много историй. Что я хочу рассказать? Рабаш сказал так. Работать обязательно, жениться обязательно, платить маасер, десятину, обязательно. Пойди и скажи им это. Он мне сказал. Пойти и сказать. 23-летний, 25-летний парень. Они собираются работать или жениться, да еще платить какому-то старику десятину. Настолько это против нашего эгоизма, все эти вещи. Я ему сказал, как я могу прийти к ним и такое высказать? Но прежде всего они подумают, что ты, как все религиозные, гребешь с них деньги. Во-вторых, ты разрушаешь их жизнь. Работать никто из них, с кем ему, зачем ему работать? Они не очень понимают, это против всей жизненной философии, против их уклада. Короче, это были условия. В течение месяца-двух все уладилось с работой, и с десятиной, с массером, и вместе с этим, со свадьбами, с женитьбами. То есть, вот это те условия, это не зависит, человек может работать или может не работать по богатству, по деньгам. Это не зависит от денег. Это потому, что ты должен принять участие в жизни мира. Это может быть не 8 часов работы, 5 часов работы, но должно быть. Ты должен что-то созидать в этом мире, что-то делать, производить. И жениться — это обязательно, нечего тебе крутиться, рожать детей. Естественно, а не планировать их долго по какому-то очень длительному плану. А чисто, естественно, как выходит. И десятина, маасер. Маасер, как я уже объяснил, это не относится к человеку, это дают человеку, чтобы он сам, и это очень тяжело, это вещь очень тяжелая, чтобы он отделил это на духовное развитие. Против этого очень большая внутренняя война идет у человека. Это очень-очень... Как бы это сказать? Это просто невозможно объяснить. Это именно против Малхут, против исправления. Ну, что поделаешь? Обязаны. Если хотим продвигаться, без этих трех условий жалко, можете не учить, не изучать каббалу. Я говорю о наших учениках, именно внутренних. Не надо это рассказывать о внешний мир, всему миру, потому что это условия, которые они не захотят слушать, и это их только оттолкнет. Но постепенно тот, кто приближается, должен знать, правильно участвовать в процессе духовного развития. Для этого мы должны принять все то, что есть в нашем мире, вот таким образом, и себя этим привести из всего этого в духовное. Если об этом есть вопросы, я готов и разобрать их. Это обязательные вещи. Пожалуйста. Десятина относится и к мужчинам, и к женщинам. Работать женщина не обязана. И выходить замуж женщина не обязана. Она и без этого может продвигаться. Если ее муж против того, чтобы жена платила маасер, она должна послушать мужа и не платить. Потому что она находится по нашим килим, девять первых имал, под властью мужа. Но это при условии, что он действительно ей запретил. Тогда я говорю, законы природы тут нет. Хотят, не хотят, могут, не могут. Муж запретил не делать никаких трюков, не платить, и все. Просто не платить. Мужчины обязаны во всем этом. На мужчинах лежит это обязательство. Вы испорчены, что поделаешь. Теперь вопросы. Из Сент-Луиса был у кого-то вопрос. Я точно не вижу. Ну вот. Наш товарищ.
Why is it so important? And if I want to advance spiritually, why do I have to pay it? But that was Seth's question. Basically, I think you answered it already.
Я хотел спросить о Маасере. А если я хочу лично продвигаться, почему я должен это условие выполнять? Нет, нет, я бы хотел... Да, вы мне напомнили, я хочу добавить. У нас есть таблицы, кто платит и сколько. И, конечно, все это официально идет в банк. Мы официальная организация. Отчитываемся за каждого. И я получаю эти отчеты тоже. Вы можете знать, куда идут все эти деньги. Мы скрываем, сколько платит каждый. Это индивидуальная информация. Нехорошо это раскрывать. Один платит $300, а один платит $3000, например. Это секретная информация. Приватно. Но та сумма, которую мы получаем каждый месяц, и куда это идет? На аудио, видео, на книги, на интернет, на развитие того или иного проекта. Все это, как на любом предприятии. Все это в порядке со всей нашей бухгалтерией, со всеми бухгалтерами, и мы отчитываемся властям. И вы имеете полное право знать, куда мы, где мы пользуемся этими деньгами, где и как мы пользуемся. Потому что это официально и в государстве, и перед всеми нет никакой проблемы. Итак.
During the dissemination fair, that you have to pay maaser from the net income, whereas on your blog you specifically said that it's from the gross income, because someone must pay for you for your taxes as well. And by paying taxes, you're also paying for your own social security and so on and so forth, and that should also be tithed. So, could you clarify the difference? Why? What should we pay from the net or from the gross?
И вчера на книжной выставке мы обсуждали Мастер имел и услышали 10% чистого дохода, а на блоге вы пишете о доходе брутто. И на блоге вы пишете о налогах, человек должен оплатить налоги и так далее. Можете ли вы прояснить эту тему, нетто или брутто, с чистого дохода или с общего дохода? Я не знаю, где здесь произошла путаница. В сущности, по тому, что приведено во всех источниках древних наших, как платили маасер в древности 2000-2500 лет назад, 3000 лет назад, когда мы были на духовном уровне, там приведено, что платят с полного дохода, брутто, маасер. Вы можете войти в Google, в поисковик, написать слово «маасер» или «десятина» и получите очень много материала. Об этом не нашего вообще. Это понятие, оно очень широко известно. Мы все же говорим человеку, что мы живем в государствах, в официальных странах, которые забирают у нас налоги. Поэтому человек должен платить маасер с его чистой зарплаты, сколько он в руки получает, с чистого дохода. Есть проблема с теми людьми, которые находятся в неких больших системах, где много предприятий, бизнес сложный, и тяжело вычислить, сколько я заработал чистыми. Здесь действительно у человека проблема, потому что он запутан, не точно знает, что у него есть, сколько нет, сколько вошло, сколько ушло. Это тут же, он не в руки получает зарплату домой, это не идет в банк некая сумма, а немедленно переправляются деньги на другие бизнесы и на развитие. Тут проблема у человека высчитать правильно. Но обычный человек, то, что он получает от работодателя, то, что попадает к нему в банк чистыми, еще раз я говорю, только минус налоги государства. Из этого платят. Не больше, не надо больше. Но то, что он, то есть то, что он получил на себя перед тем, как он начинает платить страховку медицинскую и прочие другие налоги, которые, может быть, у него на работе высчитывают. Но на работе ему могут высчитать и другие налоги. Это не имеет отношения, не имеет отношения, мы говорим о доходе. Еще раз я говорю, это духовный закон. Вы об этом можете вполне почитать во многих источниках, поискать в поисковиках, в Гугле. Это не напрямую связано с наукой Каббалы. И в соответствии с этим существовали очень много народов и древних стран. Еще? Да.
Varios departamentos inglés estamos estructurados por departamentos separados en idiomas.
Существуют разные отделы, которые поделены на разные языки.
Divided according to different languages.
Y el maser en Estados Unidos específicamente todos los que hablamos tanto español como inglés o otros idiomas lo ponemos en el grupo de New York.
И все товарищи, которые говорят на испанском или английском, здесь, в Северной Америке, они платят, вносят это в BB New York.
Spanish-speaking friends who live here in North America deposit the maaser to Bnei Baruch, New York.
Zelo BB New York.
Это не Бней Барух, Нью-Йорк. Я хочу подчеркнуть. Это центр, центральный офис нашего распространения в Северной Америке. Это вообще не имеет отношения к Нью-Йорк. BB Нью-Йорк — это группа. Такая же группа, как в Лос-Анджелесе, в Торонто и во многих других местах. Но Массер вы передаете в центр распространения в наш, а не в группу Нью-Йорка. Группа Нью-Йорка не имеет к этому отношения. Она находится над нашим центром, офисом центральным в Северной Америке. Но они не имеют отношения друг к другу. Предприятие по распространению, центр по распространению Северной Америки и вообще на английском во всем мире, он просто физически находится на этаже, под тем этажом, где занимается нью-йоркская группа. Это в одном и том же здании, но никакой связи между ними нет. Совершенно полностью нету связи. Дальше. Я согласен с этим. С этой точкой я согласен. И сама группа Нью-Йорка тоже платит массер в предприятии. Также вносит. Она только физически там находится, очень близко к этому месту. Но даже входы различные, все различное.
Los recursos que tiene el departamento inglés en gran medida son muy bien repartidos hacia ayudar al departamento de español.
Ресурсы разделены правильно и хорошо относительно отдела испаноговорящего.
Correctly with respect to the Spanish department.
Pero existen proyectos que necesitan ser desarrollados por el CLI hispano que no tenemos los recursos o que no podemos acceder a los recursos para ejecutar dichos proyectos. ¿Cómo podemos buscar una forma de repartir los recursos de forma tal de que el grupo español dentro de Estados Unidos y en general, a nivel global, pueda también acceder a dichos recursos y desarrollar los proyectos pertinentes a BB?
Короче, все еще есть проекты испаноговорящие, которые нуждаются в дополнительном финансировании. Как они могут реализовать это, если все ресурсы... Потому что все испаноязычные проекты не только в Америке, но и во всем мире реализуются отсюда.
Get those resources for Spanish projects.
Я надеюсь тем, что вот сейчас мы займемся интенсивно, более интенсивно и испаноязычными в Северной Америке, и это нам даст гораздо больше продуктов медиа, выхода медиа информации для распространения на испанском языке во всем мире. Я согласен, что недостаточно того, что мы делали до сегодня. Внутри Бней Барух у нас в Израиле нету для этого сил достаточно. Людей нет, испаноговорящих, достаточного количества. Я говорю об Израиле. Сейчас мы организуем студию и интернет-группу новую, и в студии, и в интернет-группе новой должна быть большая часть испаноязычная. Я об этом начал говорить, о испаноязычном, что это треть или сколько жителей Америки, Соединенных Штатов Америки, они испаноговорящие, поэтому мы заинтересованы достичь их. И я думаю, что гораздо легче распространять науку Каббала на испанском языке через испаноязычных в Америке и через них косвенным таким образом достичь англоговорящих. Там меньше сопротивления, и мы оттуда с гораздо большей легкостью можем ввести наш материал. Как это я говорил с женщинами, женская тема, тоже гораздо легче внедрить туда, в женскую часть, наш материал, и через это достичь прочих американцев. Все остальные вещи, я не знаю, будет жалко, ты меня спрашиваешь, надо работать напрямую с теми, кто ответственный за распространение на английском. Они хотят, чтобы англоязычные взяли ответственность и за испаноязычное распространение в Америке, поясняют из зала. Да, верно, и мне очень удобно. Правильно? Я буду очень доволен, если сейчас встанет в этом же самом офисе в Нью-Йорке центр распространения испаноязычный и для Северной Америки, и для Южной Америки, вместо того, чтобы это у нас было в Израиле. Без всяких сомнений, это гораздо лучше. Там есть возражения. Нет, нет, Раф не принимает эти возражения. Я не согласен, чтобы это было в Израиле, подчеркивает Раф. Может быть, наш представитель там, конечно, но у нас нет возможности изготовлять там медиа, писать статьи, проверять их, клипы делать. Ничего. Потому что нету специалистов. Нету людских ресурсов соответствующих. Может быть, в Нью-Йорке нам удастся это организовать. Почему именно в Нью-Йорке? Потому что здесь есть инфраструктура для видео, и большинство наших медиа — это видео-медиа. Я надеюсь, оно так и будет. А у нас в Израиле будет только представитель, который будет контактером, устанавливать контакты между испаноязычным центром распространения на испанском языке, который будет в Нью-Йорке, и между нами в Израиле. На английском несколько иначе получается. Потому что на английском мы создаем большинство медиа у нас в Израиле. Пишем книги, статьи, все эти вещи. А потом, соответственно, прочие виды медиа создаем на этой основе. Но на испанском не так. Если основная сила будет здесь, в Нью-Йорке. Надо начать работать, и мы увидим, как это сорганизуется.
En el departamento de internet manejo los servidores del Learning Center.
Чисто лично я уже давно плачу Массанер десятину, но участвую Жене Фридкину в интернет-отделе. Он работает в интернет-отделе с Женей Фридкиным.
Friend Kinnear said that personally he is paying my serve for a long time now and taking part with Eugene Fritkin, who is managing basically part of our internet dissemination.
Следующий вопрос. Следующий вопрос.
You say you separate Kabbalah from religion, but the person in charge of Kabbalah is a very nice Orthodox Jewish man with a beard and a kapele. This may hinder dissemination, so we need to attract the Christian community as well as the Muslim community. I'm saying this because I'm so scared of another Holocaust. Who will protect us? Thank you.
Вы говорите о том, что отделяете Каббалу от религии. Но, с другой стороны, человек, который представляет Каббалу, видим бороду, кипу, нам придется как-то с этой идеей и к христианам, и к исламу прийти. Как мы это сможем делать? И это ведет к страху, что если это не удастся, будет опять катастрофа, Холокост. Смотрите, у меня есть проблема. Как себя представлять? Я религиозный или светский? Я отношусь к народу Израиля или вообще космополит такой? Это я уже сказал насчет религиозности. Но если я думаю о распространении науки Каббала, я смотрю, конец действия в замысле изначально заложен. Есть цель. Как лучше для этой конечной цели? Вот так я должен выглядеть, и вот так я должен действовать, и вот так должен одеваться и представлять, выступать. Я увязываю окончательную цель с тем, что имеется в нынешнем состоянии мира. Если я буду выглядеть не иудеем, не евреем, ну, а откуда ты взял Каббалу? Все думают, что Каббала — это часть иудаизма. Если ты не религиозный, Каббала считается частью иудейской религии, как есть суфизм, являющийся частью ислама. То есть я не могу выглядеть как Мадонна, например, и сказать, что я каббалист. Получается, что окончательная цель и нынешнее состояние в мире обязывают меня вот так выглядеть. Люди уважают науку. Я тоже когда-то очень-очень уважал науку. Но с того времени, как я начал изучать Каббалу, увидел, насколько все эти вещи малы, насколько это маленькие явления внутри нашего эгоизма, на уровне неживом, на уровне эгоизма растительном, на уровне эгоизма животном и человеческом. Мы работаем с эгоистическим материалом, в этом вся наша наука. Я прекратил этим интересоваться, и мне это перестало быть интересным. Но люди это уважают, и поэтому я пошел и сделал докторат по философии, получил степень профессора и ученое звание профессора. Я не считаю с этим, в моих глазах это меньше, дешевле, чем та бумага, на которой это напечатано, диплом, который висит на стенке. Но я это делаю. Может быть, те люди, которые уважают эти названия, доктор, профессор, не пройдут возле витрины мимо моего, а взглянут. И, может быть, даже заглянут в мой ларек. И все. Поэтому всегда мы играем. И все время находимся в самых разных типах, между разными типами людьми. Религиозные и светские в Израиле, допустим. Христиане или мусульмане, индийцы и самые разные люди, светские в том числе, те, кто антисемиты и те, кто иудеи. И, к моему сожалению, мне все время надо вот эту же, одну и ту же концепцию объяснять в самых разных видах. И чтобы не было между ними противоречия. И на самом деле нету никакого противоречия. Но все-таки первичный подход должен быть с учетом типа человека, которому мы предоставляем науку Каббала. Представляем. Очень скоро мы поднимемся на такой уровень, что все человечество будет себя ощущать, как в древнем Вавилоне. Без религии, без самых разных национальных интересов каждого, все мы будем ощущать, что мы все находимся, что все мы варимся в едином котле и обязаны что-то с собой делать. мы тогда сбросим, сбросим все эти внешние оболочки, все эти отличия отбросим, и будем говорить более открыто и просто и прямо. А пока состояние в мире вот так обязывает меня действовать. И я заранее всегда об этом говорю прямо. Нет выхода. Но, по крайней мере, очистить себя, что ложь и приукрашивание, игра, которую я делаю, это все, как мы делаем с детьми. Когда я прихожу к маленькому ребенку, например, так я с ним говорю: «Пуцы-муцы, малыш, что ты знаешь, как ты делаешь?» Я с ним говорю на его языке. Так и здесь. Что поделаешь? Мир меняется очень быстро, и я надеюсь, что люди поднимутся над всеми этими различиями. И тогда отбросим все эти внешние формы. Ну, госпожа...
I guess my question is sort of very broad, but I'm trying to get it in a concise form, and I've been struggling with it for a bit. I'll do my best. It's sort of in two parts, and I think it's about women and men and their role in Kabbalah. I've asked the
вопрос в общем между о мужчинах и женщинах и об их роли в Каббале.
In spirituality, but vast majority of us are not in spirituality yet, and if I was to go and talk to my female friends and really to my male friends as well about Kabbalah, this question will come up, and it's probably a lot more predominant in the West, and it's about, I do see it as a separation, male and female, and I've been here, I've been studying Kabbalah since April. And I see the truth in a lot of that, and I studied it with a bear group, so I totally appreciate what BB, you know, says about Kabbalah.
С одной стороны, короче, она понимает, что не должно быть различия между мужчиной и женщиной в духовном. Это она понимает, но все же есть какое-то разделение. Она уважает то, что как сделано в Небарух, но вопрос все-таки остается. Эти вопросы, им нет меры, это бесчисленное множество таких вопросов. Это будет все то время, пока между нами есть различия. Что вы сейчас хотите, чтобы мы были совершенно абсолютно похожи? Мы вот так созданы мужчинами и женщинами, разные, и нечего спрашивать. Вы спрашиваете об различии. Давайте уничтожим отличие тем, что вместе объединимся в едином корне, в Творце. Написано: мужчина и женщина, шхина между ними. Если мы объединимся в Творце вместе, у вас не будет вопросов. До тех пор, пока мы не объединены там, в Творце, будут вопросы, и эти вопросы нескончаемые. Вот что вы спрашиваете, почему есть разница? Как маленький ребенок, как младенец спрашивает, почему разница между мальчиком и девочкой? Нечего спрашивать о различиях. А мы должны оба прийти к отдаче, к подобию Творцу. Каждый должен уподобиться Творцу, соответственно, своей природе. Об этом мы и говорим. И поскольку строение каждого из нас, природа разная, есть разные подходы, методики разные для каждого. Для каждого пола разная методика, как достичь подобия свойств с Творцом. Нам не надо приходить к равенству между нами, чтобы не было разницы между мужчиной и женщиной. Нет, мы между нами должны прийти к подобию единому корню. И тогда мы достигнем совершенства. А между нами мы никогда не будем подобны полностью, и нечего об этом спрашивать. Что это за вопросы спрашивать, почему он маленький, а почему он мальчик, а почему она девочка? Ну вот так оно. Так а почему же ей надо действовать так, а ему действовать так. Потому что вот так, такова природа. Вы спрашиваете, как очень маленькая девочка. Есть методики, как прийти к исправлению. Совершенно другая для мужчины и совершенно другая для женщины. Они разные, и все. Вы мужчина или женщина? Женщина. Берите то, что полагается для женщины, и двигайтесь вперед. Нет, я хочу двигаться как мужчина. Это нормально?
Have gone to that. The question is, most Kabbalists were men. How do they understand women's role? I mean, how did it come to them to know this is what the men need, this is what the women need?
Вопрос такой. Большинство каббалистов были мужчины. Как же они поняли, как им пришла эта информация о роли мужчин и о роли женщин? И ведь большинство из них были мужчины. И были большинство мужчин, и будут. И будут тоже. Потому что мужчина, он в нашем месте представляет 9 первых сфер, свойства отдачи. А женщина представляет в нашем мире малхут, свойство получения. Мужчина, поскольку он идет из 9 первых сферот, но в нашем мире испорчен гораздо хуже женщин. Поэтому на него возложена обязанность себя исправить гораздо сильнее, чем женщине. Поэтому он обязан. А женщина менее. Потому что, хотя она является желанием получать, но испорчена меньше. Ведь она не является 9 первыми. Свет исчез в основном из мужской части, а не из женской. Из мужчин, а не из женщин. Поэтому женщина более исправлена, более ближе к природе. Мужчина более животный, чем женщина. Женщина ищет в мужчине духовное, а мужчина в женщине ищет, извините меня, животное. Мы это видим. Это природа. Что тут особенно так? Вы должны прийти к совершенству вашему личному, не смотрите на них. Почему должно быть какая-то зависть к мужчинам? Я должна чувствовать себя хорошо. Я должна объединиться с Творцом. А что мне до мужчин? Каббалисты всегда были мужчины и будут мужчины. А женщины будут рядом с ними. Но поскольку они мужчины, продолжается вопрос, а как же они знают роль женщин и также роль мужчин? Ведь они же мужики. Как они знают это? Они уже спрашивали. Когда человек поднимается наверх, он поднимается, потому что объединяет 9 первых и малхут в целые 10 сферот. Это часть, пишем, вот здесь женщины, вот здесь мужчины. И когда он объединяет обе этих части вместе в себе самом, он познает природу женщины и природу мужчины воедино. И то, и другое одинаково познает. Он внутри себя объединяет эти две части, и мужскую, и женщину, его личные. И, соответственно, познает всю реальность, поделенную, соответственно, на мужскую и женскую части.
Say now that women need correction too, but we normally understand, at least I've understood, that men need the correction, women don't. And the question that comes to mind is, aren't men raised by women? Shouldn't women really be corrected first? I mean, environment must have a lot to do with it, upbringing. I mean, women are raising men, so wouldn't men, or I mean, women really need the correction first?
Вопрос такой. практически, женщина нуждается в исправлении или нет? С одной стороны, да, с другой стороны, она понимает, что нет. Может быть, они не могут подняться без мужчин, нуждаются ли они в исправлении или сначала. Я не могу больше эти вещи обсуждать. Я очень много говорил об этом. Мы приходят с вопросом, нуждаются ли женщины. Нет, вы исправлены женщины, вы просто ангелы. Зачем вы сюда приехали вообще? Ну, что это за вопросы?
Они...
Снова, мое уважение к женщинам очень велико. Я уверен, что чем сильнее будут женщины, тем крепче будут мужчины. Без женской силы невозможно мужчинам достичь духовного. Без поддержки женщин невозможно ни одного шага сделать вперед. Но каждый должен точно знать, что он должен делать. И все. А не задавать вопросы, относящиеся к другой части. А мужчины, да, мужчины всегда будут первыми в исправлении. А то, что есть, будет передано женщинам, перейдет к женщинам немедленно, мгновенно. Я даже сказал, больше, чем мужчина получает, женщина прежде и больше получает желание получать, а только потом мужчина. И прекращайте играть с теми вещами, которые не имеют отношения к цели, достичь слияния с Творцом. К этому приходят все. Творец не сотворил зазря 60-70% человечества женщины, что в них якобы нет нужды. Нет. И они не нуждаются в исправлении? Кто не нуждается в исправлении? Только тот, кто находится в мире Эйн Сов, в мире бесконечности. Да.
I've heard you say before that when the global financial crisis reaches its climax, only the jobs that are necessary for humanity to sustain itself will last. So in like 5 or 10 years, which jobs will this be?
Я слышал вас, как вы говорите о том, как глобально пользоваться, что в конце останутся только такие профессии, которые человечеству нужны для ближайшие 15, скажем, лет. Какие будут профессии? Ну, представь себе мир исправленный. Мир исправленный. Закон исправленного мира, что весь мир действует в соответствии с природой. Природа и Творец — это одно и то же. В соответствии с этим мы, поделенные на две части, на животное и на человека, мы должны для животного дать то, что нужно ему, нормальное существование, дом, работа, отпуск, дети, семья, жена, национальное страхование, медицинское страхование, все, что надо, пенсия. Но на нормальном уровне, чтобы дать телу все то, что ему нужно, чтобы существовать, образом приятным, удобным. Но вся моя голова и все мое сердце, то есть желания и мысли мои, должны быть все для того, чтобы раскрыть духовный мир, достичь уровня жизни человека. Я обязан животному дать все, что полагается ему, но все прочее человеку во мне. Человек, то есть Адам, он подобен Творцу, Доме. Адам, Доме, человек подобен Творцу. Поэтому большинство профессий в мире останутся, но только в мере, что в них есть нужда. Мы не начнем создавать вещи, которые который сверх, чересчур, 100 видов, скажем, ну, не знаю, чего-то, например, какую-то вещь, в которой нет нужды, но мы рекламой все это вызовем так, что этого все будут хотеть. Нет. И люди сами по себе, потребители, не захотят таких вещей. Они не будут ощущать, что это им надо, и что в этом есть какая-то, в этих вещах есть что-то, что к ним что-то добавляет. Мне нужна удобная кровать, здоровая, полезная пища. Вещи, когда голова устремлена в облака, мне нужны нормальные вещи в рамках материальных. Из этого я очень надеюсь, что мир так будет устроен по этой формуле. И тогда мы увидим совершенно иной мир. Прежде всего, у всех будет немного работы, несколько часов в день, небольшое количество часов в день. И мы сможем обеспечить каждого в материальных условиях нормально. Все то, что насущно необходимо. А основное, что мы сможем обеспечить каждому, это условия для духовного продвижения, чтобы весь мир начал подниматься в мир Эйнсов, в мир бесконечности. В соответствии с этим рассматривайте и профессии. То, что стоит приобретать сегодня, те профессии. Конечно же, очень многие профессии, в них человечество не будет нуждаться. В очень многих профессиях не будет такой занятости, как сегодня. Часть профессий придется совершенно полностью измениться. Вместо рекламы материальной будет реклама духовная. Ну и так далее, и так далее. Еще.
We hear that to get to the goal we need the Rav, the group, and the books. I was wondering if they're equally important. When there's a contradiction between what you say and what the group says or does, should I listen to you or should I listen to the groups or the books? I'm confused.
Мы слышали, что есть Рав, группа и книги. Он говорит о мере важности каждой части. Задаются вопросы, что происходит, если бы... Слушать ли, если есть противоречие, то, что говорите вы, или группа, или книги, если это противоречит, как ко всему этому соотноситься?
Котев Бальсулам.
Бальсулам пишет в послании. На странице 60. Есть такое письмо на странице 60. Человек, который начинает продвигаться к цели. Здесь Творец. Пишем наверху Творец. А здесь внизу я сейчас. Пишем сейчас. Человек должен скомпоновать все средства вместе, чтобы между ними не было никакого различия, противоречия, а иначе он не направлен к цели. Это должно быть «я», группа. «Я», группа, пишем последовательно. «Я», группа, Творец. Учитель, пишем. Я, группа, учитель, написали. Книги снизу добавляем. Книги. Что я еще забыл?
Ну, это
Ну, не знаю, мне кажется, все охвачено. И все это должно быть воедино. Почему должно быть отличие? Группа — это то место, где я должен ощущать себя в общем нашем желании между нами, что я в них включаюсь. Учитель, он показывает мне каждый раз и напоминает делать это. Книги помогают мне дать клею, добавить клею, чтобы я этой силой мог прилепить все эти желания вместе, слепить. И именно там я раскрываю Творца. Дописываем Творец снизу тоже. Ясно? То есть все это должно быть вместе, и это каждый миг в пути, каждый миг в пути к истине. Если я вот так продвигаюсь, я к этому и продвигаюсь. Если я вдруг не могу упорядочить все это вместе, суммарно, чтобы все это было вместе, как один, то я отклоняюсь с пути в какое-либо направление. Тогда я уже не двигаюсь к этому месту. И поэтому нельзя сказать, что побольше, чего поменьше. Это должно быть просто без отличия. Просто. В конце концов, мне не надо быть распределенным на все эти компоненты. Это все для меня должно быть единым пакетом. И только к нему я тянусь. Постарайтесь.
Buenos días, mi nombre es Harvey. Rap, yo soy inmigrante. Rap, yo soy inmigrante. Yo apoyo a mi familia, a mi país. ¿Puedo tomar eso como el diezmo o lo debo dar a una institución?
Иммигрант. Все, что я зарабатываю, посылаю семью за границу, во Францию, если я правильно понял. Надо ли мне от этого отчислять массер? И как тут быть? Я не понимаю вопроса. Какое это имеет значение, живу я с семьей здесь, или я работаю в одном городе, а семья в другом городе или в другом государстве? Я понимаю, что тут большие расходы, но это не важно. Массер, десятина, он не принимает в расчет ничего другого. А вот то, сколько человек заработал, сколько он получает, из этого он 10%, соответственно, могут отделять на исправление. А иначе он не исправляет свою душу. Это обязательно. 10% на объединение и на исправление мира. И все. А где находится семья? У тебя 10 семей, у тебя 50 детей, или ни одного ребенка нету. Это не учитывает. Нет таких условий, которые бы говорили, как, допустим, в государственных законах разных. Только один закон, простой. От работодателя или из какого-то места получил вот это деньги, которые вы заработали, или вам выпал какой-то выигрыш, какая-то удача денежная. Неважно, к тебе пришли деньги. Из этих денег ты отделяешь 10% на исправление мира. Все.
I'm an entrepreneur, and when it comes to the concept of masseur, I'm building a new business right now. So is it appropriate to build that concept into the business I'm building, my corporate versus my individual wages?
Женщина занимается собственным бизнесом и сейчас строит новый. С этого дохода бизнеса тоже надо 10% отделять, кроме зарплаты. Бизнес не двигается к духовному, не продвигается к духовному. Бизнес не исправляет свою душу. Ему от него не надо отделять 10%. Я также и не понимаю, что такое бизнес зарабатывает. Человек зарабатывает. Нету такого, вы зарабатываете, ты зарабатываешь и снова вкладываешь эти деньги в бизнес. Прежде чем вы их вкладываете в бизнес, вы обязаны отделить 10%, потому что это все ваш доход. А вы сейчас принимаете решение, что куда девать свой доход. Или поехать в экскурсию, в путешествие, или внести их в бизнес обратно на развитие. Нету такого, что предприятие заработало, биржа заработала, зарабатывает человек. Зачем нам путать самих себя? Понятно, нет? Ясно, да?
Few years ago, I started to study Kabbalah, and I was brought to a group of my friends, Haverim. It was like a gift. I really consider it like a gift, and they helped me a lot. But I was told that in the process, I will feel like I have to hate them, to feel this feeling. But on the contrary, I never feel like this. I never see in my heart that I hate these people. On the contrary, I love them more and more. Especially in congresses, for sure. So, is it something wrong?
Уже три года человек находится в учебе, в группе и понимает, что в процессе должна вырасти ненависть к другому. А ему лично кажется, что у него растет только любовь, все больше и больше. И особенно во время конгресса. Может быть, здесь что-то не в порядке? Есть такие души, которые продвигаются путем именно так, как это описано в вопросе. Это происходит из того, что они прошли подготовку, особую подготовку в предыдущих кругооборотах жизни. И в этом кругообороте жизни у них тоже есть особое отношение к жизни, поэтому и условия другие, необычные, не такие, как у других. Это не является примером для всех. Нету такой заповеди ненавидеть других. Есть заповедь любить других, возлюби ближнего. Поэтому не надо горевать, что у тебя нет ненависти. Продолжай как есть. Мы тебе завидуем.
Buenos días. Harad, me siento preocupada. Me siento preocupada. Yo pertenezco, vivo en New York. Lo que yo siento y la fuerza que siento es la unidad.
Эта женщина живет в Нью-Йорке и заботится. Она чувствует силу отдачи, влияния, единства.
usted dice que hay que unirse a un grupo, pero si en Nueva York no tengo, no estoy en ese grupo ni tengo el instructor que me pueda apoyar a esta unidad, a este sentimiento que crezca y este gran deseo de apoyar a los, a mi comunidad, ¿qué hago?
Женщина волнуется, что будет после Конгресса, что произойдет, кто увлечет ее дальше. Вы говорите, что надо быть в группе, а в Нью-Йорке нету для нее группы. Она так чувствует, эта женщина, и что она может сделать? Это я не понял. Минуточку, надо перевести на английский.
Basically, she lives in New York, and she's wondering, with respect to after the Congress, what kind of support she can get from the group and how it can happen, because she doesn't feel that it can work. She's worrying about that.
Мы об этом говорили в самом начале беседы сегодня, что мы все разъезжаемся по домам и должны беречь это тепло, эти мысли, это направление, которое мы сейчас получили все вместе сейчас, как результат этого чудесного конгресса, и беречь это от всех помех. Конечно же, будут помехи, а иначе как мы поднимемся? И у нас есть виртуальная группа, очень хорошая, сильная, есть ежедневный урок. Есть обязанность у каждого что-то делать, ежедневную порцию распространения у каждого. Есть товарищи, переписываться с ним. Можно интернет-канал Кабалы слушать с утра до вечера. В интернет, чтобы играл в ухе или дома, или MP3, MP4, чтобы играли, или книга с собой была. То есть в чем проблема? Группа — это то место, куда я могу прийти, даже если вы живете в Нью-Йорке и есть группа. Ехать в группу и обратно 2 часа в один конец, и или быть, это, то есть час, это терять 3 часа на поездку только лишь. Это очень тяжело мужчине, а уж тем более женщине. Не надо этого. Может быть, раз в неделю визит наносить товарищам или группе. И то, что нет группы в Нью-Йорке, это признак, что вам ее не нужно. Ты не знакома с людьми, которые там живут, что вы не можете сорганизоваться. Сейчас группа в Нью-Йорке строит наверху целый этаж для того, чтобы все приехали и было место для объединения. Приезжайте. Те, кто говорят на испанском, те, кто говорят на английском, там есть место для всех. Все зависит от вас самих. То, что нету группы, это нечего плакать. Надо работать, надо ее сделать. Я думаю, вы сегодня чувствуете, насколько насущно важно нам чувствовать друг друга вместе. Но чувствовать вместе — это не значит физически именно быть вместе. Совершенно это неправильно. Я просто чувствую, что физический контакт не добавляет мне ничего. Внутренний контакт, когда желания объединяются, вот это можно вызвать в духовном, виртуально. Ну, может быть, последний вопрос. А надо завершать или нет? Не говорят мне? Да.
Can it be said that the coming of the Messiah is indeed, and in fact, the coming of the spreading of the wisdom of Kabbalah?
Можно ли сказать, что приход Машеха — это распространение науки Каббала, и что это одно и то же? Так написано в науке Каббале в самой статье Бааль Сулама «Шофар Машеха», «Рог Машеха». Что такое распространение науки Каббала? То есть желание, которое в этом мире. Мы не говорим о людях, мы говорим об их желаниях. Их желания начинают получать методику исправления, как уподобиться Творцу. Вот это называется приход Машеха. Это называется раскрытие исправляющей силы. Машеха, слово Мошех, вытягивает, извлекает. Извлекает нас из эгоизма и вытягивает к отдаче. Это одно и то же. То есть мы вообще должны понимать, все происходит внутри общего нашего желания, только лишь. Нету кроме него никаких мест, нету времени, действий, нету Творца, нету творений, миров, ничего нету. Все только в общем нашем желании, совместном. Если я продолжу, это уже будет не на пользу. Я чувствую усталость в зале у людей. Мы еще должны с вами... Какая-то специальная лекция, семинар, что это отменили. Поэтому они говорят, мне подсказывают, чтобы я продолжал. Но я не знал. Я за других работаю. Итак, еще 15 минут по их расчетам, мы здесь должны находиться. Продолжаем. То, что я хочу добавить. Мне сейчас письмо дали от руководства Конгресса. Они очень просят от нас, от всех нас, чтобы мы снова подумали о покупке книг. Сегодня, посмотрите, как я это, как рекламный агент. Сегодня, только сегодня, сейчас, именно сейчас, каждый может бегом в павильон книжный пробежать и получить любую книгу и любую пачку книг за 30, с 30% скидкой. Скидка 30% за книгу или коллекцию книг. А я лично буду сидеть там и подписывать, буду подписывать книги и улыбаться каждому, кто купит книгу. Итак, я надеюсь увидеть всех нас там. И еще несколько вопросов обсудим.
Hello. I would like to ask you about Indian population, because we have a lot of immigrants from East India. And I heard you actually mentioned this in one of the lessons. Could you please tell us how it's developing?
Женщина хочет спросить об индийской популяции. Очень многие иммигранты из Восточной и Западной Индии находятся здесь. Как это все развивается? Там у нас нет сил. Давайте, товарищи, оттуда мы знаем, что в Индии сотни людей есть, которые учатся с нами вместе. В Израиле у нас для этого нет сил, здесь в Америке тоже. Может быть, распространение на английском среди них, оно может, может быть, оно им нужно. Наш сайт на индийском недостаточно развит, совершенно недостаточно. Но, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, на слух, они учатся с нами на английском. Это то, что мы можем сделать пока. Что специфически еще там надо сделать для Индии, я не знаю. У нас здесь есть товарищи из Китая, из Индии. На английском. У нас, кстати, на китайском развили хороший сайт. Но мы наняли человека, который сидит за зарплату, работает уже 2 года. И этот человек разработал этот сайт на китайском. Просто переводил все то, что у нас был материал, подходящий для Китая. Переводил на китайский язык и выстроил сайт, мой блог, все. Если будет такой человек, говорящий на индийском, может быть, нам стоит это сделать и на индийском. Мы просто примем его на работу. Хотя мы в ответ не видим никакой пока реакции. Пока. А стоит это достаточно дорого. Этот человек за 2 года, зарплата человека, технические ресурсы большие. Это техническая поддержка. Это большой вклад. Но что поделаешь, если это миллиард, 1,5 миллиарда китайцев, 1,5 миллиарда индийцев, что делать? Мы должны вкладываться. Поэтому мы готовы. То есть это все на наши деньги, и мы вот так избираем, что делать. И если есть кто-то, кто способен здесь или в Америке, или в Израиле на такую работу, который именно наш ученик, и может способствовать в этом, мы будем очень рады. Мы и распространение в Индии тоже делали. В Непале пару лет назад, да? Там было большое распространение. Реакция была очень-очень малая. Но время идет.
Buenos días. Mi nombre es Juan. Yo vivo en Nueva Orleans, Luisiana. Nací en República Dominicana, Santiago. Yo oí hablar de futuro cercano, de 3 años. Estamos construyendo el clima mundial, la vasija mundial. ¿Puedo hablar un poco más de eso?
¿Pero cuál es? Я слышал о 3 ближайших годах, что это построение мирового клима. Могу ли об этом задать вопрос?
Масса критика.
О критической массе вопрос.
Я хотел говорить о 3 años и о futuro cercano. ¿Puedo hablar más de eso?
Человек хочет знать, можно ли ему говорить о критической массе учащихся. Может ли он об этом говорить? Можно ли об этом говорить сейчас? Я могу сказать только одно. Мы сейчас в мире находимся в достаточно большой массе. У меня есть ощущение, что это около 2 миллионов учащихся. Это не то, чтобы мы знали каждого. Это не то, чтобы мы здесь, на наших конгрессах или в группах знали их. Но те, кто слушают, интересуются, находятся в разных видах связи с нами, с нашим материалом, не отождествляя себя. Те, кто следят за нами и учатся вместе с нами. Критическая масса не должна быть большой. А она должна быть сплоченной по качеству. Я думаю, что мы к этому приближаемся, и это должно быть и по количеству, и по качеству сила, достаточно для прорыва Махсома. И все прочее, слабые, малые, присоединяющиеся к этому также, то они тогда тоже проходят вместе. Я очень надеюсь, что мы сможем и особенно сплотиться, объединиться в этот большой кулак против нашего общего эгоизма, чтобы над ним подняться. Тогда этим мы прорываем Махсом в подъеме над эгоизмом. Вот это, в этом критическая масса. Критическая масса — это не настолько количество, как качество. А это зависит от нас. Я думаю, что вы в течение этих 3 дней прошедших, даже менее, пока начали знакомиться с местом, с людьми, чистых два дня всего лишь. Двое суток. А посмотрите, сколько прошел человек, сколько он обдумал, сколько через него прошло мыслей и желаний, насколько он включился во все то, что происходит здесь. Он вообще вышел из этого мира. А сейчас начните чувствовать. Вы начнете возвращаться и увидите, насколько одно далеко от другого. Мы должны продолжать связь. И связь должна быть точно, как мы сейчас чувствуем, не менее. Вот это вызывает то, чтобы масса стала критической. Это дает массе стать критической массой. Ну, что споем? Подсказывают из зала. Есть у нас система.
Thank you.